Привет, Вася.
Привет, Дима. И добро пожаловать на подкаст «Технологии и жизнь», где мы говорим, само собой, о жизни, о технологиях, как они влияют на наши жизни, путешествиях, о виртуальных вселенных и продуктивности, привычках и о том, как вообще лучше жить с помощью технологий.
А лучше ли жить с помощью технологий?
Или о том, как жить хотя бы не хуже?
Ну, мне кажется, лучше, да? Как тебе кажется, лучше жить?
Да, в общем-то, лучше, но я просто как бы... Меня триггерит немножко, то есть я не могу так просто заявить, что с технологиями всегда лучше, потому что сразу какой-то видится там Black Mirror, это «Черное зеркало», сериал, в котором там нами искусственный интеллект нас контролирует, и мы так говорим друг другу: «А ты же говорил лучше!» «Так я тоже так думал!» там, да. Вот теперь вот так вот.
Ну, у меня всегда критерий, хочется объективно смотреть на вещи. Ну, скажем, повысил ли продолжительность жизни технологии и понизил ли детскую смертность? Мне кажется, это однозначно такой ответ. То есть в странах, где вот эти технологии выше, продолжительность жизни растет, детская смертность падает. Это делает людей более счастливыми. Вот. Но там есть другие аспекты. Еще там, мне кажется, недостаточно добавить. Вот, потому что если все будут жить очень долго, но потом могут все разом вымереть, тоже такой фактор. То есть еще надо добавить, мне кажется, вот к моей этой схеме, насколько вероятность выживания цивилизации. Там, может быть, мы все, нас этот великий фильтр накроет.
Ну, приходит еще в голову там, то, что там домашние кошки или домашние собаки живут гораздо дольше, чем в дикой природе.
Да, да. Да. Особенно кастрированные.
Особенно кастрированные, да. То есть, где записаться? Я готов пойти кастрироваться.
Да, и жить у кого-то там в квартирке. Да, да, да. Слушай, но я хотел обсудить, на самом деле, технические какие-то новшества, потому что, ну, во-первых, тут iPhone новый вышел, там вот это грозятся выйти новое устройство, там даже где-то стырили, как я понимаю, контейнеры макбуков, и в России их продают, и видос выпускали. А еще Facebook объявил о новых своих этих... очках дополненной реальности.
Мы никак не привыкнем, что Мета на самом деле объявила, а не Facebook.
Ну, да, да, Мета. Вот, ну, вместо Гугла надо говорить алфавит или как там, алфабет.
Ну, кстати, это не совсем так, потому что все-таки Google остался передним брендом у Alphabet. Alphabet — это holding company, которая никаких ивентов не проводит, никаких продуктов не объявляет, объявляет все Google. А в случае с переименованием Facebook в Мету, Мета сейчас все объявляет, делает продукты под этим брендом, и то есть как метод — это центральный бренд, передний, скажем так.
Ну, да.
Так что есть разница. Да, Alphabet не слышно вообще никогда, а Meta слышно постоянно, да. И даже новый продукт, который ты хочешь сейчас упомянуть, называется Meta Orion AR Glasses. То есть Orion по-русски.
Да, это интересно, потому что на рынке есть несколько похожих продуктов. Та же Meta выпускает там кучу своих. Там Microsoft тоже выпускала о них. Кстати, объявили, что перестают делать. Но такой заметный продукт — это вот там, в этом году вышли Apple Vision Pro. И он, Apple Vision Pro, очень дорогой продукт. Стоит несколько тысяч, там, ну, порядка 4000. И потому что это такая на гребне волны технология, там очень много... Надо делать компромиссы, когда их делаешь. И разница вот этих фейсбуковских очков Orion, потому что они почти все вот эти компромиссы сделали по-другому. Они не сделали это дешевле. То есть, это, во-первых, там огромная разница в том, что это не продукт, который сейчас не будет поступить в продажу, там поступит в продажу теоретически через там несколько лет, то есть там 3 года, 4 года. Это такой оптимистичный сценарий, что очень вероятно, что они, может, не успеют за 3 года сделать. Потом тоже там цены на... Сейчас это стоит порядка 10 тысяч долларов, им выпустить такое. То есть цена этих компонентов. И, ну, они надеются это сделать дешевле. То есть это тоже адски дорого, там, понятно.
Давай я опишу, чтобы мы знали, о чем, как это выглядит, о чем мы говорим. Это очки в черной оправе с прозрачными линзами. И они очень жирненькие, такие очки, но не чрезмерно. То есть выглядит как будто такой какой-то хипстер-ботан такой купил себе такие очки, чтобы повыпендриваться. Но на самом деле они напичканы технологиями, которые гораздо превышают их предыдущий вот уровень, который у меня вот есть, этот Metas, как они называются, Ray-Ban Smart Glasses или что-то в таком духе. Вот у них, да, Smart Glasses, они неплохие, я очень доволен, в принципе, ими. Но то, что вот сейчас этот Orion будет, это прям настоящая дополненная реальность и соревнуется в той же категории, вроде, да, ты согласишься, да, что и Apple Vision Pro.
Да, да, это вот интересно тем, что они в принципе в одной категории, но просто с очень-очень разными подходами. То есть, как бы цель Apple Vision Pro, хотя это на самом деле виртуальные реальности устройства, да, они имитируют вот эту дополненную реальность. А у Meta, вот Orion, это как раз дополненная реальность, которая не надо притворяться, там эти стекла ты можешь насквозь видеть, как бы, то есть они изолируются. И, соответственно, разница из-за этого, там много разных аспектов. Ну, в первую очередь, там Apple Vision Pro — это тяжелое большое устройство, то есть у тебя оно на голове, это ощутимо, то есть в них какое-то время находиться довольно тяжело. Ну, предположим, через 3 года у них будет версия легче, будет легче, но это все равно это что-то большое. И там очень много, там, соответственно, экраны, как бы, и экран есть снаружи, чтобы показать твои глаза, все. У Meta подход другой. Если это там дополненная реальность, и ты хочешь быть как бы в курсе того, что происходит вокруг, вместо того, чтобы ставить камеры, которые тебе очень-очень реалистично, без задержки, под теми же правильными углами, покажут через экран, камера снимет через экран без задержки, покажет, давай мы сделаем просто там, что ты видишь насквозь эти очки, и тебе не надо вот это все технологии дорогие и сложные добавлять, соответственно, в само устройство, потому что ты можешь просто видеть насквозь. Вот такая простая идея. Потом, да, кстати, значит, чтобы пояснить, потому что вот то, что ты рассказал про очки, очки на самом деле состоят из 3 вещей. То есть они состоят из самих очков, которые там с экранами и там, соответственно, маленькие спикеры, как я понимаю, там звук, ну, может, там наушники можно надевать, куча сенсоров. Вот, но еще у тебя есть такое как бы устройство размером, наверное, как, может быть, такой, не такой, как маленький пенал, да, то есть там как бы оно чуть длиннее, чем мобильный телефон, потолще раз в 2, ну, чуть поуже такое устройство, такое, где сами мозги этих очков находятся, и оно беспроводное. И еще у тебя есть браслет на руке находится, который отслеживает там специальными там технологиями, как ты двигаешь пальцами. И в отличие от других многих устройств, оно имитирует Apple. То есть Apple смотрит, как ты двигаешь пальцами, там смыкаешь, размыкаешь там, вот. И Apple это делает, смотря камерами на твои пальцы, а они здесь смотрят на то, как твои мышцы двигаются внутри твоего запястья. И, соответственно, тебе надо все эти 3 устройства с собой иметь. И интересно, то есть это все, как я понимаю, работает намного лучше. То есть я сам лично не пробовал, там это была довольно закрытая презентация, там какой-то набор людей это все посмотрели, попробовали, я посмотрел кучу всяких видео, где про это рассказывают, но это очень интересно, потому что там вот именно само на голове эти очки, я так предполагаю, что, ну, даже если через 3 года не так будет, ну, через 5 лет, там, 6, они уже будут выглядеть как вполне такие соизмеримые с обычными очками, вот, которые ты легко надел, легко снял, там, тебе не надо входить в этот сложный режим, все, там, в кармашек на рубашке положил, вот. Потом опять вот этот главные мозги, процесс такое вот это устройство, это вполне можно предположить, что это не обязательно должно быть отдельное такое устройство, это может быть твой мобильный телефон. Соответственно, браслет на запястье, это могут быть твои часы. И если представить, что вот эта парадигма, которой они пришли к выводу, что не надо делать такие сложные камеры, все, а все это надо так сделать, то Apple как раз вполне может это сделать. То есть там, что мешает Apple это сделать? Они обладают огромными технологическими там возможностями. В этом же плане, то есть даже самое сложное – это не просто именно придумать прототип, сделать, а именно наладить производство, особенно если там хочется, чтобы его покупали там миллионы людей. Именно наладить массовое производство – это очень-очень технически тяжело. То есть, почему там часто у этих крупных компаний мало конкурентов? Потому что просто все, они тебе все расскажут, все, как это делать. Просто пойди и сделай. Это не каждый может сделать. И то, что вот Meta, ну или Facebook там рассказали заранее, за 3 года вот все эти их новые изобретения, это как бы довольно дает повод Apple просто пойти и сделать. Ну, разница там, Apple, может быть, такое уже и делает, просто Apple нету привычки рассказывать заранее о своих устройствах, они рассказывают про то, что они выпустили. За 3 года они не рассказывают. Они, по-моему, могут рассказать за полгода, если там такие надо получать разрешение от властей, всякое, чтобы девелоперы начали делать. Но это не 3 года, это там несколько месяцев.
Ну, вот чисто по-человечески, конечно, мне эти заранее объявления не особо по душе, потому что, конечно, хочется услышать, заинтересоваться, захотеть, отложить денег и купить там, в течение, там, не знаю, 6 месяцев максимум, да. То есть, ну вот не хочется ждать годами, там, о, вот мы объявили, там такое будет, смотрите, мы сделали там 150 штук, дадим им инфлюенсам, дадим их, они их будут хвалить или ругать, то есть, да. А вы подождите там 2-3 года. То есть для меня это, ну, не так интересно, конечно, как вот они в Apple делают. Apple что-то заявляет, это можно уже заказать будет через 2 месяца, там, самое дальнее, да, да, и там, и раньше. Вот, так что это такой любопытный подход. Но Meta хочет чего-то другого добиться. Они сейчас там много давят на open source, на то, чтобы... Ну, как, им же рынок нужно по-другому захватывать, да, поэтому они как какими-то другими стратегиями пользуются, потому что они еще не утвердились в этом мире. Даже с Oculus у них, они, конечно, чемпионы, но adoption, то есть вот этот уровень заинтересованности и пользования, он не такой высокий, как мы думали будет в эти годы уже.
Почему Oculus не настолько успешный? Там, на самом деле, много причин. Лучше всего аналогия опять подходит с вот этими разными смартфонами до iPhone. То, что Стив Джобс давал презентацию, он там показывал всякие BlackBerry, там всякие Nokia делал там такое устройство, которое там маленький сравнительный экран по нашим меркам, просто микроскопический, с этими пластиковыми клавиатурками. Они там, ну, вроде они могли сделать больше, чем обычный кнопочный телефон, но это все равно все было не очень правильно. И Apple показал, что да, мы придумали, мы поняли, как правильный подход, это надо делать все устройство. Вся передняя часть – это экран, и там на экране у тебя и клавиатура получается, и там другие контроли, если надо, если это музыка, там у тебя play, пауза, там перемотка, если это там игра, там такие другие кнопочки, если там ты языки переключаешь, у тебя все вот эти вещи, если только цифры печатают, то у тебя только цифры. Вот такая вещь. Там должен быть мультитач, а не просто необычный сенсорный экран. Мультитач – это же довольно новая вещь тогда была. Это сейчас уже все это очевидно, все привыкли, а тогда это была новость. Вот. И Apple таким образом, они решили эту проблему. Ага, мобильный телефон – это вот... И на самом деле это вполне можно понять, потому что iPhone сам по себе, как продукт, это самый успешный бизнес в мире. То есть, если вот просто у Apple убрать все остальное, Macintosh, часы, там все iPad, все наушники, там iTunes, вот это все убрать, и оставить только iPhone. Это будет одна из самых крупных и самых успешных финансовых компаний в мире все равно. И это понятное дело, потому что, ну, это как бы попало, это очень правильная вещь. И когда они это поняли, они, в принципе, заранее не объявили, но там тоже было несколько месяцев, когда они объявили в январе, а продавать начали в июне. Но там тоже можно было понять, почему. Вот. И мне, как я понимаю, то есть Марк Цукерберг, он же тоже понимает, что если они рассказывают за несколько лет, у Меты намного меньше опыта и в производстве массовом. Соответственно, Apple гораздо лучше подготовлен, что если эта идея, тем более они еще очень многие наработки могли сделать заранее. То есть, это они отдают карту в руки Apple. Вот смотрите, вот у нас офигенная идея, идите и сделайте. Да? И Apple очень вполне вероятно, что может сделать. Это будет на самом деле для нас с тобой, там, для обычных людей, это будет прекрасно. Но совершенно не обязательно, чтобы их... Почему тогда Meta это сделал? То есть, они же не такие дураки. Почему они сделали? Ну, мне кажется, они настолько уверены, что они вот эту задачу, как правильно сделать вот эти дополненные реальности очки, они ее настолько правильно решили, по сравнению с Apple, что они пытаются этот Osborne эффект. И была такая компания, там, в 80-е, по-моему, годы, Osborne, и они делали компьютеры, и в какой-то момент они объявили о следующей версии своего компьютера, который должен был быть намного-намного лучше. И люди просто перестали покупать текущую версию, потому что все ждали, что это выйдет следующее. И когда они перестали покупать текущую версию, у этого Osborne кончились деньги, они никогда не смогли выпустить из этого свою следующую версию, потому что упали продажи текущие. И Facebook пытается как бы показать всем людям, смотрите, Apple все делает неправильно. Не надо писать для них applications, не надо писать там, тратить время, не надо пытаться их покупать, потому что это все тупиковая ветвь. Вот наша ветвь, она не тупиковая. И таким образом, как бы, они пытаются сделать эффект Osborne на Apple Vision Pro. Мне кажется, это вот почему они так сделали.
Да, ну, Apple Vision Pro очевидный провал в нескольких аспектах. Наверное, в чем-то это успешный продукт, потому что они вообще его сделали, и он продается. Но я не знаю никого, кто его купил и оставил себе. Я не знаю никого, кто им пользуется. Никаких похвал я не слышу, никаких технических подкастов, никаких там, никакие вот эти рассуждатели ничего хорошего про это не сказали. Поэтому, да, это, конечно, наверное, один из самых за последнее время немножко странных продуктов от Apple. Но надеюсь, что Meta как раз правильно раздразнит Apple, чтобы они пошли тоже с другой стороны. Ну, в своих лабораториях они явно будут делать свою версию вот такого продукта. И посмотрим, что нам из этого получится. То есть, ну, не знаю. Ждать, наверное, долго от Apple этого нужно будет. Facebook, наверное, быстрее Meta выпустит свои.
Не факт, не факт. Ну, во-первых, Тим Кук сам в прошлом говорил, что именно им интереснее делать не виртуальные реальности устройства, а именно дополненные реальности. То есть, если послушать какой-нибудь там 3-4-летнее интервью Тим Кука на эту тему, он как раз на словах описывает продукт, который вот Meta представил, вот это Orion. Да, то есть, Apple наверняка в этом направлении работает. Почему они решили это направление? Может, они подумали, что там технически вообще настолько далеко, чтобы они смогли это сделать реалистичным именно продаваемым продуктом, потому что там может ждать еще, там, не знаю, 7 лет, а Apple Vision Pro, вот они, да, дорого, да, сложно, но это можно начать продавать сейчас. И то, что они начали продавать, это очень круто, потому что большинство компаний, они показывают кучу разных демонстраций, как это все круто выглядит, а потом не могут начать, и, там, начиная от той же Tesla, хотя Tesla мега крутая компания, вообще Илон Маск продвинутый чувак, там вот сегодня смотрел как раз это их новый Starship же взлетел, там прилетел, они эту 100-тонную фигню поймали этими при посадке, это круто, но при этом вот их объявление о том, что они часто рассказывают, там тот же Tesla Roadster, там, или все, может занять много лет и никогда не произойти, как полный вот этот self-driving, там, ну, сколько лет это займет. Вот, и то, что Apple продает, это очень большое достижение. Это же не просто, это пошел, купил. И я в какой-то момент пошел, купил. Да, я решил тоже себе не оставить. Опять тоже, почему? Потому что это дилемма, то есть непонятно. То есть, с одной стороны, они должны выпустить, чтобы люди начали покупать, пользоваться, рассказывать, что там так, не так. Потому что пока ты это не сделаешь, продукт нельзя развивать. С другой стороны, неправильно выпускать недоделанный продукт. Но это даже не то, что девелопер какой-то кит, это какой-то супер-мега-эдванс девелопер кит, который там, ну, совсем еще не готов.
Кстати, говоря о продуктах, которые еще не вышли, на которые можно уже, о которых можно узнать, вот это была утечка, да, про MacBook Pro M4, и это очень интересная штука, потому что это появилось на, по-моему, московском, да, канале, который делает обзоры продуктов Apple, не только. И у чувака в руках, ну, посмотрите ссылку в описании к этому выпуску, прямо запечатанный в пластик, еще не вышедший, даже не объявленный MacBook Pro M4. Удивительно. Как так получается? И что самое интересное, что, конечно же, российского влогера нельзя засудить, нельзя его остановить. Его можно только там потребовать, чтобы это видео убрали с YouTube максимум. Да? То есть в Штатах бы это не прошло, его бы там так бы хорошенько, наверное, наказали. Как ты думаешь?
Там интересно, конечно, аспект. Как я понимаю, кто-то стырил целый контейнер этих MacBook Pro, которые там уже, они, естественно, Apple производят заранее, то есть когда, в день, когда они их объявляют, они там появляются в магазинах, все, то есть их уже производят там какое-то время, может, несколько месяцев. Где-то стырили, как я понимаю, ну, производят их в Китае, стырили контейнер. И в Москве, потому что они появились не только вот это Wylsacom, этот канал, а там еще в других каналах там, то есть это не единственное место, их там самое главное на Авито продают их примерно по 70 тысяч баксов, что, естественно, намного дороже, но, пожалуйста, можешь купить необъявленный продукт. И обычному человеку, мне кажется, ну, разве что понтиться можно, если ты олигарх какой-нибудь, но для таких вот каналов Wylsacom вышел на мировой рынок, то есть их все обсуждают в новостях.
Звучит как обыкновенная цена для Южной Америки.
Да, тем более. Но почему такое произошло? Ну, да, Apple прозевали, ну, воровство везде всегда существует, но что они там будут делать, Apple может сделать, они могут лучше следить, чтобы у них этого меньше происходило, то есть они потеряли фокус, там они же довольно секретная компания, и в таких компаниях довольно хорошо защищаются. Кстати, вот знаешь, что я хотел обсудить из таких вещей недавних? То есть на днях была тема, что китайские спецслужбы, как я понимаю, ну, то есть их NSA подняла, типа, что это китайцы, опять тоже вот условность, но взломали несколько телекоммуникационных компаний американских, и взломали они их не просто так, а типа вот власти США требуют, чтобы эти компании в свои шифровальные методы и системы встроили заднюю дверь, вот этот backdoor, да? А китайцы взломали через этот бэкдор, чтобы показывать, что если ты делаешь шифрование и требуешь, чтобы был такой секретный ключ, то его все равно жилье какое-то найдет и его используется. Это вот про тему безопасности.
А что это за Китай? Они подписались, кто это такие, эти хакеры?
Ну, я так понимаю, что когда это происходит, если в какой-то момент то взломали и там начинаешь смотреть, то там видно по перепискам, комментариям, откуда там какие-то команды используются. Это видно, какой там из операционная схема, может быть. Но, опять, анализ это производило ФБР и НСА, да, и, ну, они, видимо, могут это более качественно определить. Опять, что тоже можно часто завуалировать, но, я так понимаю, может, там это даже не особо скрывается, вот, но надо будет...
Ну, интересно, получится ли убедить таким образом какие-то компании или государства, что бэкдоры делать нельзя, потому что там под угрозу ставится не только, ну, то есть, ладно, есть плюсы, там, террористов там вычислять, и бандитов и прочее, но также можно и государственных, там, аккаунты секретные всякие, там, смотреть, типа, работников правительства,
да, да.
Там, шпионить.
Ну, это старая дилемма, что если вы делаете тайную дверь, эту тайную дверь найдут те, кто не нужен. Вот. И, ну, повлияет это, не повлияет, мы не знаем, но это очевидно сильный аргумент в эту сторону. Будет интересно, конечно, как это будет дальше развиваться в этом направлении.
Да.
Ну, еще из новостей я этот ChatGPT выпустил же новую модель, называется O1. То есть, как по-английски звучится, по-английски просто когда говорят, цифры называют, они часто нолик называют так, как букву O. То есть, версия 0.1 выходит, они говорят не 0.1, да, они говорят O1.
Да.
И вот это вышла их модель, которую они назвали O1. Да? И модель эта отличается тем, что она может рассуждать логически, построить аргументы. И это, конечно, в некотором смысле революционно. Там люди проводили тесты, она может делать многие вещи, которые другие более предыдущие модели и у Клода, и у Гугла, там того же самого GPT не могла делать. Ну, это опять много разного всего, но там интересно, как, потому что LLM, если представить, она рассуждает очень во многих вещах спекулятивно. То есть не точно. То есть мы все за жизнь привыкли, что компьютеры они очень определенно дают ответ. То есть, если программа делает то, как ей сказали, то есть, если даже она работает с ошибками, то это на самом деле не компьютеры работают с ошибками, это программа была написана с ошибками, и дальше она просто ошибочные требования этого программиста, который написал, выполняет правильно, безошибочно. Вот. А вот эти LLM, да, вот эти большие языковые модели, они работают именно, там больше гораздо предсказаний, то есть, там вот эта модель, когда используют, то есть, она подбирает, то есть, у нее есть какие-то вводные данные, дальше она подбирает там по вот эти токены. Токены даже иногда кусочек слова, там чуть ли не иногда одна буква. Да, и вот она, когда строит ответ, она каждый следующий токен подбирает, какой будет, смотря на какие-то вероятности. Там частые вероятности иногда довольно однозначно какой-то ответ, а иногда там есть много похожих вариантов. И насколько оно выбирает всегда одно и то же, есть такой параметр, называется температура. То есть можно подкручивать и экспериментальным путем, там вот это OpenAI рассказывали, что если оно, вот эта температура низкая, да, то есть она всегда выбирает самый вероятный ответ. Она не настолько интересна, а хорошо, когда вот есть такая немножко предсказуемость. Но это влияет очевидно так, то есть если ты вначале выбрал один из этих вероятных ответов не самый правильный, дальше оно все только, знаешь, наслаивается вот эти неправильности и только хуже-хуже. А вот эта новая их модель, да, вот которая O1, да, она может вот эти вещи сама проверить. А правильный ли был ответ? А может быть он не был неправильный? А как это проверить? Какие есть косвенные данные? Как на это можно посмотреть с другой стороны. Там, соответственно, она дольше думает. И, во-первых, у тебя ограничения даже с платным аккаунтом. У тебя всего 50 запросов в неделю. Представляешь? Это довольно сравнительно мало. То есть, потому что иногда я 50 вопросов там за час могу нафигачить. Вот. Она, конечно, медленнее отвечает, но это все равно большое ограничение. Ты пробовал эту новую модель? Как ты? Нравится?
Да, она же легко доступна, да, она, ты платишь там, она прям там. А, знаешь, я ей пользуюсь меньше, потому что она, во-первых, медленнее, во-вторых, она не позволяет закачивать картинки и файлы в нее. Поэтому я знаю, что можно сначала сделать это, на, например, на 4О, а потом переключиться прямо на лету, да, и попросить потом на основе того, что ты начал с 4О делать, на с O1, с O1. Но я не пробовал. Я знаешь, что пробовал на ней делать? Подсматривать, как она думает, потому что там есть такая еще штука, ты можешь нажать на ее ответ, пока он еще создается, и посмотреть, какая логика там. И там очень интересно. Причем это в зависимости от языка, который ты использовал, он на разных языках думает тоже. Условно думает. Это интересно подсмотреть как под капот, как там происходит чего. И честно говоря, я не заметил ничего такого революционного для себя. Опять по той же причине, что я пользовался мало из-за того, что я в последнее время использовал для программирования много LLM, то есть ChatGPT именно. Поэтому я не, O1 мне не пригодился для этого.
Я на самом деле, в последнее время, я же совсем не программист, но я последние несколько недель, просто практически каждый день очень много пишу программ. То есть я сам предпочитаю Клода в этом плане. Клода, мне кажется, интерфейс лучше сделан. Я конкретно пробовал именно свои какие-то задачи решать. Клод лучше пишет код. Но какие-то вещи объяснялки, да, то есть объяснить даже, как тот же самый код работает, или выбрать подход, ChatGPT лучше делает. И особенно, если у тебя есть какая-то нетривиальная проблема, которая не очень простая. То есть, когда вот LLM, он же как, сейчас ты пользуешься, как справочник вообще. То есть, тебе не надо там рассуждать. Просто хочешь, чтобы он тебе легко нашел ответ и понял, что ты спрашиваешь. Оно прекрасно работает, они все хорошо с ним справляются. Но если у тебя вот ответ неочевидный, то вот этот O1 модель, хорошо, у меня все это сразу открыто в нескольких окнах, там все. Но я тоже сам мало пользуюсь, и часто даже, когда я уже пользуюсь ChatGPT, но там еще есть, кстати, O1 mini, которая очень быстро работает. И она просто менее, у нее вот это окно гораздо меньше. То есть, каких-то быстрых ответов она хорошо работает, в принципе. Мне нравится, я часто стал пробовать.
Да, и наконец-то у ChatGPT появился, по крайней мере, в приложении временный чат, который не будет захламлять общий список чатов. Правда, он из этого, из Quick Access, который типа вот Option Space, там у меня недоступен, к сожалению.
Мне кажется, вот эта вот проблема, во-первых, эту проблему таких быстрых чатов я стал в основном использовать Perplexity. Мне кажется, она даже работает лучше для таких быстреньких вопросов. Вот. Но мне кажется, если приложить сами же технологии этого LLM к твоему менеджменту твоих этих всех чатов, кажется, они сами должны это начать делать. То есть, потому что часто, чтобы выбрать, какой из чатов ты имел в виду в прошлом и нашел то, что тебе надо, показал сверху то, что ты именно ищешь, это как раз очень хорошо с этим LLM же исправляется. То есть, они должны это начать делать очень скоро. Я думаю, просто они не добрались, потому что там столько всего происходит, но мне кажется, это очень естественное будет решение.
Я предсказываю, что будет очень все обалденно, четко и хорошо, потому что практически все вещи, которых нам не хватает, они сейчас с периодичностью появляются. И вообще, да, я не устаю повторять, что мы живем, наверное, в одной из самых очень интересных времен. И то есть то, что сейчас происходит, темп развития и что нам подается, это просто невероятно. И это стоит этих денег.
Мы же ChatGPT, они же еще выкатили эту возможность разговаривать, когда, помнишь, они уже несколько месяцев назад делали демонстрацию, там они разными голосами с тобой такой живой диалог ведут, ты можешь попросить там с акцентом говорить или какие-то определенные манеры рассуждения, то есть это, и ты можешь перебивать, слушать, довольно уже живо получается, и довольно быстро разговор идет, очень, и понимают они лучше меня, лучше, чем все распознаватели голоса, старые там, то есть это все...
Понимают они удивительно хорошо. Я так пробовал как-то там что-то перед сном, полузасыпая, что-то я там буровил, предложение строил зад наперед, потому что я был уставший. Ни разу не было, чтобы меня не понял собеседник этот из чата GPT. То есть просто все понимает абсолютно. То есть лучше, чем человек.
Да. Но вот все сведется к тому, что у нас у всех будут эти роботы, ассистенты, и все, и мы с ним будем так общаться. Вот на эту тему же этот Ник Бостром, который написал Super Intelligence, сверхинтеллект, сверхразум, я бы перевел эту книгу его, на русский искусственный интеллект переводили, очень неправильное название. У него новая книга называется «Deep, глубокая утопия», где он рассказывает позитивный сценарий развития вот этого. Потому что часто люди же рассказывают, как все будет ужасно, и всем будем одиноки, там AI будет нас контролировать. А как вот построить мир, если там вот наоборот AI все за нас решит, все сделает, это позитивная вещь. Очень, очень интересно, мне понравилось. Он у Сэма Хэрриса выступал, и его книжка новая, я купил на Kindle, сейчас читаю, и параллельно Юваль Харари, это Nexus, новая книга, которая, в принципе, на очень-очень похожую тему, о том, что мы любим говорить, да?
Да, я стал слушать и очень-очень скажу, что всем, кому нравится наш подкаст, отлично зайдет книжка «Nexus» от Харари, которая, в принципе, является дополнением его уже монологии, и там повторяются какие-то тезисы из предыдущих книг. Но это очень хорошо, особенно тем, кто не читал предыдущие книги, потому что это самая такая как бы обновленная. Там есть упоминания про все вещи, которые мы сейчас в 23-м году, в 24-м году вот узнали и стали использовать активно в наших беседах с тобой. То есть там все это можно у него найти. И на злободневные темы геополитические у него есть прям сразу много моментов. Он как бы все подводит очень хорошо так, ну, как бы вот в связочку. Основная тема — это информация, да. То есть здорово получилось у него, что у него, как у автора, получилось тезис создать очень простой. То есть что информация — это не означает правда. И как бы мы настолько привыкли, что хорошо поданная информация, например, новости по телевизору, так, особенно когда не было интернета, мы как бы это за правду считали. Американцы посмеивались, что наша главная газета в Советском Союзе называлась «Правда». Мы не посмеивались, мы как бы вполне себе нормально воспринимали, что там «Комсомольская правда», «Пионерская правда», все по правде. А оказывается, смотрите, какая сенсационная новость. Информация — это не правда, информация — это просто информация. Но там есть нюансы, поэтому советую всем почитать, послушать.
Это очень мега интересная тема, потому что сама по себе концепция информации, это же, вот представь, вот есть вселенная, там она возникла, в какой-то момент был бинг-бэнг, там возникло время, молекулы, там атомы, все это возникло. Но сам факт, что 1 плюс 1 равно 2, оно же вне этой вселенной существует. То есть сам факт, что там математика, она как бы, вот эти знания, они как, они возникли или все? Вот эта информация, она существует вне зависимости от людей, это же есть, это информация, правильно? А при этом ее можно создавать, то есть она ты можешь там, вот мы записываем подкаст, это новая какая-то информация, да? То есть ее до этого не существовало, но при этом как бы вроде мы ничего нового не говорим, это значит информация существовала в мире, она как-то по другим соусам подана, но это же новая информация, это все интересно. И опять говоря про подкасты, сейчас послушал мега интересный эпизод, и этот есть Навал Равикант, и он приглашает к себе в гости, у него есть такой фильм философ Дэвид Дойч, который тоже кучу разных мегаинтересных научно-популярных книг написал, в том числе «Структуру реальности». То есть очень-очень... И вот они как раз рассуждали на эту тему. Тоже очень советую послушать. Мегаинтересный эпизод.
Да, ну... Это было недавно, потому что я вижу, что в августе последний был. Даже прошлого года даже. А, нет, подожди, а что я говорю?
Да.
Январь.
Да, ну, нет. Да, они давно вышли,
когда
но...
Был? Когда вышел? Тут?
Да, но, то есть там какие-то у него предыдущие эпизоды, но вот новый вышел только-только. Да, и очень советую. Очень интересная беседа у них получилась.
Для тех, кто по-английски может понимать.
Я думаю, это скоро уже будет решенная проблема, конечно. Во-первых, Яндекс уже может это...
Ну, он только, к сожалению, пока только YouTube переводит, но это наверняка на YouTube есть Навал тоже. Так что,
да, ты можешь... Да, на самом деле, можешь... Грубо говоря, ты можешь скачать этот подкаст, записать себе на видео и в Яндекс.Браузере открыть, смотреть. Это, в принципе, возможно. Но я думаю уже...
Ну, кому этим хочется заниматься?
Ну, автоматизация.
Да, кто первым сделает такой автопроект перевода на русский через Яндекс, присылайте нам ссылочку.
Ну, мне кажется, это скоро... Okay. Вот я не могу дождаться, когда я смогу говорить. Вот я хочу слушать вот этих там, японских или, там, не знаю, португальских, немецких авторов. Голос был похож на автора, и синхронный перевод, и все, с интонациями.
Дождешься. Это прям уже прям совсем-совсем. Вот уже будет. Потому что это уже есть в разных кусочках, но пока никто не собрал прям такой вот хороший сервис. Хотя хороший сервис будет, я прям буду за него платить. Ну, то есть любой монолог, любую лекцию, все, что хочешь со всего интернета, на языке, который ты выбираешь, с той же интонацией, с тем же тембром, да, супер.
Ну, это Babel Fish, знаешь, как из этого автостопом по галактике, у нее там маленькую рыбку вставляешь, а она тебе синхронно. Каждый говорит на своем языке, и каждый слышит на своем, то есть то, что говорят другие. Каждый говорит на своем, и каждый слышит на своем, что говорят другие на своих языках. К этому идет, да. Ну, хорошо.
Да,
вот
давай.
Такой обзор у нас получился, да.
До скорых встреч. Рекорды мы не ставим в этом году по количеству выпусков, но все равно неплохо. Вот. Так что, да, приходите к нам в Телеграм. У нас там иногда бывает обмен информацией интересной.
Хорошо, договорились. Да, ссылки будут тоже в заметках к выпуску.
Пока.